Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Дело Сергея Магнитского. Борьба после смерти.
Дело Магнитского затронуло нерв, ведь он представитель того нового поколения россиян, которые честно трудятся и думают, что надо хорошо работать, верить в правое дело, и тогда все будет хорошо. А он заплатил за это жизнью.
Задача для народного защитника – беседа с омбудсменом Грузии Георгий Тугуши. Особые черты российских кредитов дешевеют не для всех. И «Под крылом самолета» или «Турция в борьбе с шумовым загрязнением». Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. В распоряжении адвокатов Сергея Магнитского, юриста фирмы Firestone Duncan, скончавшегося 16 ноября в следственном изоляторе Матросской тишины, находится копия заявления, поданного Магнитским 11 сентября 2009 года, за два месяца до гибели, следователю Следственного комитета МВД России Сильченко. В нем Сергей Магнитский указал на фальсификацию доказательств по его уголовному делу в целом, а также в отношении материалов, представленных следствием в суд для получения необоснованной с его точки зрения санкции на его содержание под стражей. 11 сентября аналогичная жалоба была подана адвокатами Сергея Магнитского на имя генерального прокурора Чайки. В заявлении Сергей Магнитский указал, что его неоднократно заставляли дать ложные показания в отношении руководителя Hermitage Capital Уильяма Браудера, и каждый раз, когда он отказывался это сделать, давление на него усиливалось.
Осознавая несостоятельность своих претензий, следствие организовало оказание на меня физического и психологического давления, целью которого является подавление моей воли с последующим понуждением к самооговору и оговору других лиц. В частности, мне несколько раз следователями было предложено дать показания против Уильяма Браудера, а в благодарность за это мне обещано получить в суде условное наказание и выйти на свободу. После каждого случая, когда я в очередной раз отвергаю эти толкающие меня на подлость предложения следователей, условия моего содержания становятся все хуже и хуже.
За месяц до смерти 13 октября 2009 года Сергей Магнитский заявил на допросе в присутствии следователя и адвокатов, что следователь Сильченко, подполковник Кузнецов и его подчиненные организовали незаконное преследование по сфабрикованным основаниям в качестве мести за его показания о причастности сотрудников МВД России к хищению бюджетных средств.
Осуществляемое в отношении меня уголовное преследование направлено не на достижение целей, установленных статьей 6 УПК РФ, а является репрессивной мерой, целью которой является наказание меня за помощь, которую я оказывал своему клиенту в отношении расследования обстоятельств похищения, принадлежащих клиенту ООО «Рилэнд» Махаон Парфенион. В ходе оказания мною этой помощи клиенту мне стало известно о возможной причастности к хищению сотрудников МВД РФ, а также о том, что похищенные компании впоследствии были использованы злоумышленниками для хищения из государственной казны суммы налогов в размере 5,4 миллиардов рублей, ранее уплаченных указанными обществами в то время, когда они контролировались моим клиентом.
На 18 ноября в Тверском суде было назначено рассмотрение двух жалоб о грубых нарушениях процессуального законодательства следователями МВД, о незаконном выделении дела 16 октября 2009 года и скрытии информации о назначении нового состава следственной группы. В случае удовлетворения этих жалоб производство предварительного следствия должно было быть возобновлено, а Сергей Магнитский выпущен на свободу по истечении года пребывания под стражей, максимально возможного срока содержания под стражей без суда. Этот срок истекал 24 ноября. Он не дожил до него 8 дней. Напомню, что президент Медведев был довольно быстро оповещен о случившемся и распорядился провести расследование обстоятельств смерти. Мы беседуем об этом с главой фонда Hermitage Capital Уильямом Браудером, которого российские правоохранительные органы вместе с Магнитским обвинили в уклонении от уплаты налогов. Вы верите в то, что быстрая реакция президента Медведева и его приказ расследовать обстоятельства смерти Сергея Магнитского к чему-то приведут?
Надо понимать одну вещь. В России многие люди, работающие в правоохранительных органах, на самом деле не охраняют закон, а участвуют в криминальной деятельности. И именно поэтому Магнитский и умер. Так что правоохранительные органы будут оказывать величайшее, практически непреодолимое давление, чтобы скрыть, что произошло на самом деле. Так что речь идет не о доверии президенту. Думаю, его реакция была совершенно правильной. Речь идет о доверии процессу. А процесс может проходить по правилам только в том случае, если он будет гласным и открытым, чтобы мир вокруг мог видеть, какая информация подлежит анализу для раскрытия того, что произошло. Верю ли я в это? Думаю, в настоящий момент у меня есть все основания беспокоиться по поводу того, как ведется расследование.
Поступает информация, что руководство СИЗО пытается уничтожить некоторые документы и записи Магнитского. Семья умершего выступила с заявлением, что ей не вернули дневники, которые он вел в тюрьме.
Именно так, и можно с уверенностью сказать, что сейчас идет кипучая деятельность по уничтожению доказательств и документов. Оказывается, давление на людей, которые были вокруг Магнитского, и так далее, с тем, чтобы заручиться полной уверенностью в том, что каков бы ни был исход этого расследования, он не должен быть слишком плохим для тех, чьи действия расследуют.
Вы также сообщили, что 11 ноября, то есть за 5 дней до смерти, Сергей Магнитский написал ходатайство о фальсификации доказательств и подлоге материалов по уголовному делу. Вы не могли бы рассказать об этом подробнее?
Да, у нас есть копия этой жалобы, которую Магнитский отправил в начале ноября. В ней он очень детально описывает, что документы, которые должны были быть представлены суду для рассмотрения вопроса о его дальнейшем заключении под стражей, были подменены и сфабрикованы следователем МВД Олегом Сильченко. Он очень подробно написал о том, что в деле возникли новые документы, которые в прежних подшивках отсутствовали, что бумаги в подшивке, которую ему дали в ноябре, были сшиты другой нитью, не так, как прежняя, которую он получил 20 октября. У любого, кто ознакомится с этой жалобой, даже сомнения не останется в том, что все эти доказательства вины по его делу были полностью сфабрикованы.
А по существу, чем отличались новые обвинения от прежних?
По существу, они пытались найти дополнительные аргументы, чтобы держать его в СИЗО до суда. При любых нормальных обстоятельствах его бы выпустили из следственного изолятора в первый же день после того, как арестовали. Но следствие так стремилось держать его в тюрьме, держать его, по сути дела, заложником, с тем, чтобы заставить его оговорить себя и меня, что оно готово было пойти на все, сфабриковать доказательства вины, пытать его, помещать его во все более и более невыносимые условия, отказывать ему в медицинской помощи. И все это для того, чтобы добиться от него самооговора, чтобы он признал несуществующую свою и мою вину. Но он до самого последнего дня своей жизни отказывался это сделать.
Напомню, мы беседуем с главой фонда Hermitage Capital Уильямом Браудером. Линия обороны следствия сейчас, естественно, нападение. Не далее, как в среду утром, Следственный комитет при МВД России созвал пресс-конференцию, на которой было объявлено, что доказательства вины вашей и Магнитского были уже полностью собраны. Была даже представлена сумма 522 миллиона рублей, которые вы якобы недоплатили в российскую государственную казну в качестве налогов. Что вы на это ответите?
Это полностью сфабрикованное дело, не основанное ни на какой реальной информации. Если бы это дело дошло до суда над Сергеем, то оно бы рассыпалось, потому что у них нет никаких доказательств укрывательства от налогов. Все налоги были уплачены. На самом деле, в 2005 году это дело уже рассматривалось и было закрыто за отсутствием вины. Единственная причина, по которой это дело вообще существует, состоит в том, что Сергей и я раскрыли, что сотрудники правоохранительных органов, которые провели рейд в нашем офисе в июне 2007 года, использовали документы, изъятые у нас в ходе этого рейда, для того, чтобы украсть наши компании и затем с помощью подлога получить возврат налогов от российского государства. И вот после того, как мы пожаловались в декабре 2007 года, те же самые офицеры, подполковник Артем Кузнецов, вернее, два его подчиненных, и следователь майор Павел Карпов, которые проводили рейд, поехали в Калмыкию и открыли в 2008 году это уголовное дело, которого на самом деле нет.
Следственный комитет обвиняет вас в том, что вы зарегистрировали на работу инвалидов, то есть они были, например, дворниками, а вы их записали как аналитиков и таким образом не доплатили в налоговую казну. Это о чем идет речь?
В Калмыкии тогда действовала программа. Если ты предоставляешь работу инвалидам, вне зависимости от того, что они делают, но если ты предоставишь работу определенному числу инвалидов, то получаешь налоговые льготы. И мы были не одни, кто это делал. Таков был закон на то время. Кстати, то же самое делала Сибнефть. Так что налоговое управление провело проверку Сибнефти и признало, что на самом деле существовала такая налоговая льгота, так что все было абсолютно законно. Потом от этой налоговой льготы отказались, потому что она показалась слишком щедрой. Но тот факт, что налоговая льгота была щедрой, не означает, что она была нелегальной. И она не была нелегальной в то время.
А зачем ее вводили?
Российские власти хотели привлечь бизнес и инвестиции в отдаленные районы, так что подобные льготы существовали в Калмыкии, Бурятии и в Тюмени. Идея состояла в том, чтобы привлечь бизнес в различные регионы страны, а помимо этого это была программа помощи инвалидам. И в том, чтобы предоставить какой-то заработок инвалиду, я ничего зазорного не вижу.
Когда вы смотрите на дело Сергея Магнитского, каким видится вам современный российский режим? Режим Владимира Путина, которого вы поначалу так активно поддерживали?
Поначалу в России была ситуация, когда страной руководили олигархи. Я думал, что это плохо. Так что я очень активно поддерживал политику укрощения и уничтожения олигархов. А затем произошло нечто намного более худшее. Офицеры правоохранительных органов превратились в новых олигархов. И вместо того, чтобы следить за исполнением закона, они сами сейчас его разрушают и разрушают жизни людей. И Сергей — тот человек, который заплатил жизнью и за существование этой новой олигархии правоохранительных органов.
Мы беседовали с главой фонда Hermitage Capital Уильямом Браудером. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. «31 июля парламент Грузии утвердил 32-летнего Георгия Тугуши омбудсменом, или, как официально в Грузии называется эта должность, народным защитником. Согласно закону, срок предыдущего омбудсмена истек 16 сентября, и таким образом Георгий Тугуши в течение 5 лет будет выявлять факты нарушений прав человека в Грузии и информировать о них исполнительную власть и общество». С новым омбудсменом Грузии беседовал Олег Панфилов.
Тугуши является членом комитета против пыток Совета Европы. С 2004 года в течение нескольких лет работал офицером по правам человека в миссии ОБСЕ в Грузии, а с 2003 года экспертом программы развития ООН по правовым вопросам. Имеет степень магистра по международному праву в сфере прав человека Лундского университета по международному праву, это Швеция, а также степень магистра по государственному администрированию Тбилисского института общественных дел. Георгий, первое интервью, которое вы дали на новой должности, вы отметили, что одним из ваших приоритетов будет помощь беженцам. Но беженцы – это не столько внутренняя проблема Грузии, сколько результат военных действий и результат действий другой стороны. Каким образом вы намереваетесь помогать беженцам?
Это комплексная проблема, перед которой стоит Грузия, и приходится платить Грузии за то, что у нас несколько тысяч беженцев. И учитывая то, что правительство Грузии обязалось взять на себя ответственность, обеспечить беженцев достойными жилищными условиями, также помочь им в социальной сфере. Конечно, народный защитник всегда будет добиваться этого от исполнительной власти или будет это законодательная власть, потому что для народного защитника главное то, что кто обязывается защищать права этих беженцев. Я понимаю, что эта тема очень больная для Грузии, и у нас еще прибавилось беженцев за последние месяцы, когда была война между Грузией и Россией, их стало намного больше. Хотя мы должны сказать, что на этот раз правительство было более организованным, и очень большое внимание было уделено, чтобы за короткое время как-то обеспечить жилищные условия многих тысяч беженцев, которых мы получили в результате этой войны. И, к сожалению, нарушены все международные нормы, они не могут возвратиться домой, и ихние села пустуют, и дома все там пережжены и разгромлены. Пришлось обеспечивать ее жильем. Вы сами знаете, есть много новых селений. Там есть проблемы, конечно, с качеством, потому что они за очень короткое время были отстроены, и мы это подчеркиваем, хотя у них была крыша над головой. И я еще надеюсь, что наступит время, когда они могут вернуться в свои родные места.
Кроме проблем беженцев, что вы считаете важным, какие права защищать в первую очередь?
У нас часто поступают разного типа жалобы. Бывает, что часто жалуются на судопроизводство. Также в отчете упомянуто несколько случаев, когда народный защитник рекомендует исправить всякие систематические проблемы, которые присутствуют. Сам факт, что Грузия очень часто проигрывает дела в Евросуде под статьей 6 Европейской конвенции, гласит о том, что в системе все же остались серьезные проблемы, над которыми надо работать. Очень часто нас адресуют заключенные из мест лишения свободы, где они недовольны условиями содержания, где они также требуют улучшения их жилищных условий, изменения в режиме, чтобы им более доступны были всякие услуги, которые, они подчеркивают, им полагаются по международным стандартам. И это уносит у нас очень много времени. Мы занимаемся мониторингом. Также у нас бывает большинство жалоб насчет социального обеспечения, разного рода жалобы поступают также, которые касаются разного рода дискриминации, когда люди теряют работу или им не выдают, например, пособие, которое им полагается по закону. Есть еще жалобы, которые очень часто адресованы ошибочно к народному защитнику. У нас большой процент жалоб, когда с народного защитника требуют, например, финансовую помощь. Но мы всегда стараемся их переадресовать в другие учреждения, где им могут помочь. Есть еще жалобы, которые касаются действий полиции. Их не так много в последнее время, но все же бывают жалобы, когда задержанные жалуются на то, что с ними не обращались по международным стандартам. Когда вот, например, несколько месяцев назад были разные протесты и были разные демонстрации, вот было у нас несколько случаев, когда журналисты жаловались, что полиция им не дала нормально исполнять свои обязанности. Также были случаи, когда частные лица оскорбляли их и обижали. Так что у нас спектр очень богат, и нам приходится иногда заниматься с очень странными делами, я хочу сказать.
У меня два вопроса, которые в какой-то степени имеют отношение к политике. Ну, первый вопрос касается публикаций в разных странах за пределами Грузии. И когда сейчас или последние 2-3 года предъявляют претензии Грузии или конкретно или персонально президенту или каким-либо министрам, говорят о том, что вот Грузия не выполняет свои обязательства в области соблюдения прав человека и так далее. Как вы оцениваете эту публикацию? Видите ли вы в них какую-то подоплеку, то есть ангажированность этих публикаций, или вы согласны с тем, что публикуют их?
Я всегда против того, когда берут один какой-то факт, и потом придают этому какой-то общий характер, говорят, что, видите, вот нарушили права этого человека, и это каждодневная практика. Я всегда против этого. Я всегда говорю о том, и отчет народного защитника тоже, конечно, гласит о тех фактах, которые попали во внимание нашего офиса. И там есть нарушение прав человека. Но я еще раз могу повторить, что это не значит, что это каждодневная практика и это система. Вот возьмем, например, пытки. Пытки в Грузии, правда, была систематичная проблема еще в 2003 году. Это была практика. Попал в полицию, надо тебя бить. И даже иногда удивлялись, если кого-то там не избивали. Бывало, люди из-за этого страдали очень серьезно, появлялись серьезные повреждения здоровья, это ухудшение. Но сейчас этой практики не существует, хотя это не исключает того, что мы получаем иногда жалобы, которые касаются вот нехорошего обращения там, или бесчеловечного обращения, когда люди жалуются, что там полиция применяла какие-то меры, которые были незаконные. Но, я еще раз говорю, это не значит то, что пытки до сих пор систематичная проблема в Грузии. Это выявило много международных организаций. Также в отчете можно найти фактов, что там были факты, когда атаковали там или отнимали кассеты у журналистов или видеокамеру. Но это были единые факты, и это каждый день не происходит. И это тоже касалось конкретных дел, где ситуация была не так и простая. Есть еще многие, где можно сказать, что нельзя так, как иногда бывает, что из-за 3-4 фактов сказать, что в стране это систематично происходит. Я всегда против этого, но ни один факт не должен оставаться без реагирования.
Второй вопрос мой может показаться вам неудобным, но ваш предшественник, ушел в политику. Вот насколько вы полагаете, необходимо главному правозащитнику, официальному правозащитнику в стране становиться политиком? Это касается не только вашей должности, но это касается вообще правозащитного движения в Грузии. Насколько правозащитное движение правильно поступая занимается политикой?
Сейчас это не мое дело судить решение господина Субари, это его индивидуальный выбор, и я уверен, он хорошо его обдумал, и когда принял это решение, он был для этого готов. Ну, а что касается политики и прав человека, я вам могу сказать, что я знаю несколько примеров, вот когда дело касается политиков и прав человека, это нечто несовместимое. Хотя есть много органов и международных организаций, где, конечно, они всегда обвиняются, что вот политика как-то всегда какую-то подоплеку имеет. Но когда мы имеем дело с правозащитниками, они должны держаться от политики далеко, потому что это приводит к всяким проблемам, и потом уже бывает очень трудно реагировать на какие-то непопулярные темы. Если ты в политике, потом надо играть по-другому, так что это несовместимо. Я всегда придерживаться буду принципа, если хочу в политику, подавай в отставку и делай, что хочешь. И даже потом очень бывает неуклюже как-то политика спрашивать о том, что он думает о некоторых таких сенситивных темах, так сказать. Это может касаться и религии, и других вопросов, например, прав сексуальных меньшинств. Если это в государстве непопулярная тема, и ты хочешь потом голоса получить, конечно, это может быть для тебя серьезной проблемой. Также это может касаться и других тем, когда ты стараешься использовать политику для того, чтобы политизировать какую-то тему. Вот мне очень не нравится, когда политизируют тему исполнения наказаний. Там надо работать над тем, что реформы проводились и был прогресс, а не то, что там взять какой-то факт и из него сделать огромный шум. Это заключенному не поможет. Там есть другие механизмы, которые можно задействовать, правовые и так далее, которые бывают более эффективными. Так что вот моя позиция в том, что лучше от политики держаться подальше. Но иногда это не так и легко избежать, особенно в Грузии, я хочу сказать.
С новым омбудсменом Грузии Георгий Тугуши беседовал Олег Панфилов. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Премии Мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Еще и усиляли нас на Пасху. Я проснулся вот и слышу, мама плачет. Так вот плачет завиванием. И я выскакиваю, что случилось. Она говорит, все, сынок, вывозить нас.
«Поверх барьеров» в передаче «Полесье после Чернобыля». Слушайте нас в пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных событиях. США объявили о переносе даты заключения договора об ограничении стратегических вооружений с Россией. Представитель Госдепартамента Йен Келли сообщил, что Москва и Вашингтон будут стремиться согласовать окончательный текст документа к концу года. Ранее в качестве срока заключения договора называлось 5 декабря. В Дагестане произошел взрыв на участке Северокавказской железной дороги. Как сообщается, пострадавших нет. В Сунжинском районе Ингушетии убит боевик. По информации МВД, милиционеры в перестрелке не пострадали. Суд в Казани приговорил к году и 9 месяцам заключения бывшего пресс-секретаря президента Татарстана Ирека Муртазина, распространившего ложные сведения о смерти Ментимера Шаймиева. Федеральная служба исполнения наказаний частично признает свою вину за гибель в следственном изоляторе юриста компании Hermitage Capital Сергея Магнитского, заявил заместитель директора службы Александр Смирнов. Сегодня исполняется 15 лет с начала Первой войны в Чечне. В Москве в субботу пройдет митинг протеста против милицейского произвола с требованием радикального реформирования системы МВД. Глава МВД России Рашид Нургалиев заявил, что законопослушные россияне имеют право дать отпор милиционерам, если те проявляют агрессивность. Депутаты Верховной Рады Украины не смогли преодолеть вето президента на законопроект, предусматривающий выделение миллиарда гривен на борьбу с распространением вируса гриппа H1N1. В Иране приговорен к 6-летнему тюремному заключению Бехзад Набави, бывший министр промышленности и вице-спикер парламента, обвиненный в действиях, направленных против исламского государства. В Ватикане 3 декабря состоится встреча Папы Римского Бенедикта XVI с президентом России Дмитрием Медведевым. Об этом сообщила сегодня пресс-служба Кремля.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Особая черта российских кредитов. Дешевеют не для всех. И под крылом самолета. Или Турция в борьбе с шумовым загрязнением. Центральный банк России только что в очередной раз снизил главную ставку по кредитам. Ниже она в новейшей истории России еще не была. Начиная с апреля, ставка снижается уже в 9-й раз подряд. Однако для большинства компаний в России или частных лиц банковские кредиты доступнее не стали. Банки, даже располагая деньгами, считают, что риск по-прежнему слишком велик, и поэтому запрашивают высокие проценты. Подробнее в материале Сергея Синицкого.
Ставка рефинансирования, устанавливаемая Центральным банком, отражает, по сути, текущую стоимость займов у Банка России. То есть коммерческие банки, если у них вдруг возникнет необходимость, могут взять в Центральном банке кредит именно под такой процент. Все последние годы, до нынешнего кризиса, роль ставки рефинансирования Центрального банка была в России весьма скромной. В стране и так хватало денег, как нефти, долларов, так и зарубежных инвестиций. И у российских банков не было нужды обращаться к Центральному банку. Из Москвы аналитик инвестиционной компании Unicredit Securities Рустам Баташев.
Центральный банк в России и в любой стране – это последний источник денег. То есть, по идее, банки обращаются к Центральному банку в самом крайнем случае. В нормальной ситуации банки должны привлекать деньги либо в виде депозитов, либо в виде субординированных кредитов или выпуска долговых обязательств. То, что раньше роль ставки рефинансирования была скромной, да, то, что банки не занимали ОЦБ, это абсолютно нормальная ситуация.
Однако на фоне разразившегося кризиса, когда закрылись зарубежные кредитные рынки, Центральный банк в какой-то момент стал единственным, по сути, источником новых кредитов для российских банков. И, естественно, роль ставки рефинансирования резко возросла. Однако теперь некоторые эксперты заговорили о том, что по мере восстановления как зарубежных источников финансирования, так и рынка межбанковского кредитования в самой России, значимость ставки рефинансирования Банка России вновь будет снижаться, ведь доля его кредитов в капиталах коммерческих банков сократится. Главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Я с этим прогнозом скорее согласна. Я действительно думаю, что Центральный банк, когда говорил в предыдущие месяцы о том, что возрастает роль ставки рефинансирования, конечно, подразумевал, что просто пока их доля в банковских пассивах значима, то эта ставка, она действительно будет воздействовать на стоимость фондирования. Тем не менее, нужно понимать, что все-таки в развитых странах, хотя там центральные банки, они не финансируют напрямую банки в значительных объемах, но там процентные ставки центральных банков всегда играют важную роль. Но здесь вопрос заключается в том, что Россия все-таки страна-экспортер нефти, и, конечно, валютный рынок, динамика курса рубля, она остается более важным индикатором, чем процентные ставки, потому что фактически мы говорим о том, что в России финансовый сектор, он больше ориентируется на объем предложения денег, то есть на объем капитала, который действительно приходит из-за рубежа, будь то нефтяные доходы или будь то приток внешнего капитала. И вот этот приток, он больше значит для внутреннего рынка, чем, собственно, та стоимость денег, которую устанавливает Центральный банк.
Первый заместитель председателя Центрального банка России Алексей Улюкаев, выступая в среду на конференции в Москве, пояснил, каким ему представляется нормальный уровень ставки рефинансирования в России по сравнению со ставками центральных банков западных стран.
Я считаю, что примерно 200 базисных пунктов – это рациональная граница разницы процентных ставок. Она будет колебаться в зависимости от того, в какой фазе делового цикла находится экономика России и экономика ее глобальных партнеров, но базово можно принять ее на таком уровне.
200 базисных пунктов – это 2 полных процентных пункта. То есть, если ставка Европейского центрального банка, например, для 16 стран еврозоны сегодня 1% годовых, то в России должно было бы быть 3%.
Она должна быть немножко больше, потому что доходность бизнеса в растущих экономиках, она выше, чем доходность бизнеса в разных экономиках. Поэтому в среднем небольшой дифференциал процентных ставок должен остаться. Но он не должен стимулировать кэрри-трейдера. Он не должен этого делать. У нас есть хорошие шансы в период, скажем, 2 лет на этот уровень выйти, имея в виду, что обе стороны будут к этому двигаться. Российская экономика будет свои ставки снижать, и регуляторы российские будут снижать ставки. А глобальные регуляторы все-таки, видимо, в перспективе нескольких ближайших месяцев начнут повышение ставок. Это означает серьезную демотивацию кэрри-трейдеров.
Кэрри-трейд, о которой говорит заместитель председателя Банка России, подразумевает, что международные инвесторы используют разницу в процентных ставках в разных странах или спред, выражаясь языком профессиональным, в своих интересах. Аналитик инвестиционной компании «Брокер Кредит Сервис» Денис Мухин.
Желание ЦБ сузить вот этот спред, оно вполне понятно. Поскольку в последнее время мы наблюдаем тенденцию к укреплению российской валюты, что связано, собственно, с значительным притоком иностранных инвестиций из тех регионов, где ставки находятся на низком уровне, в те регионы, где ставки высоки. Соответственно, инвесторы заинтересованы в том, чтобы занимать деньги по низким ставкам и размещать их в различные финансовые инструменты или, возможно, в кредиты в регионах, где ставки высокие. Соответственно, для того, чтобы этот процесс приостановить, необходимо сузить вот этот спред. Достаточно ли будет 2%? Говорить сложно, возможно, там и при 3% этот процесс приостановится, но тем не менее задача ЦБ, как нам кажется, именно первая задача, это, собственно, сократить приток капитала, чтобы снизить напор для курса рубля, то есть прекратить процесс укрепления рубля, который мы наблюдаем в последнее время.
С мая прошлого года и до апреля нынешнего Центральный банк России 6 раз повышал ставку рефинансирования. К концу апреля она составила 13% годовых. И с тех пор она, наоборот, снижается. На этой неделе уже в 9-й раз и теперь составляет 9%, то есть на 4 полных процентных пункта или на 1/3 с лишним меньше, чем весной. Однако такое снижение отнюдь не привело ни к соответствующему снижению процентных ставок российских коммерческих банков по кредитам, ни к заметному росту общих объемов кредитования в стране. Рустам Баташев, инвестиционная компания UniCredit Securities.
Снижение ставки плюс еще некое давление со стороны правительства привело к снижению процентных ставок по кредитам и в том числе по депозитам. В принципе, не на 4 процентных пункта, но, я думаю, где-то на 2-2,5 уже привело. И дальше будет вести к снижению. Почему? Потому что, в принципе, стоимость кредитных денег для предприятий и для физических лиц – это две вещи. Это риск и сама как бы стоимость денег. Вот стоимость денег понижается, центральный банк понижает ставку, а риски понижаются, к сожалению, не так быстро. Поэтому понижение там кредитных ставок для коммерческих предприятий не равно понижению кредитных ставок от центрального банка. Это первое. А второе, к сожалению, на росте кредитования это не отразилось. Опять же, я думаю, потому что, в принципе, до сих пор достаточно большие кредитные риски, которые у нас в стране присутствуют, и поэтому, в принципе, банки готовы кредитовать только очень качественных заемщиков в настоящий момент.
Ставка рефинансирования Центрального банка России, ставки на российском рынке межбанковского кредитования и реальные ставки по кредитам в стране. Как и насколько они взаимосвязаны и влияют друг на друга? Главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Конечно, ставка рефинансирования, вот если мы обратимся к экономическому смыслу у нас в России, то это ставка, которую Центральный банк старается как бы ввести по тренду инфляции. То есть вот сейчас инфляция у нас сильно замедляется, поэтому снижается ставка рефинансирования. Конечно, есть при этом и корреляция, да, например, с процентными ставками межбанковского рынка. Что касается ставок по кредитованию, то там, конечно, есть существенная премия за риск, которая заложена. Ну, а если строго мы говорим про реальные процентные ставки, то это вообще как бы индикатор, который, собственно, отражает разницу между состоянием финансовых рынков, то есть вот насколько там важна эта премия за риск, да, насколько она значима, и трендом инфляции. Поэтому, конечно, все эти ставки, они в какой-то степени увязаны, но вопрос значимости ставки рефинансирования – это вопрос того, может ли Центральный банк, меняя ставку рефинансирования, влиять на все другие ставки. Потому что на данный момент в условиях России мы говорим про корреляцию ставок. То есть мы скорее говорим о том, что Центральный банк следует за замедлением инфляции, и, соответственно, он следует за снижением процентных ставок на рынке. которая определяется просто ростом предложения денег. Но в российских условиях ставка рефинансирования Центрального банка, она не диктует тренд других процентных ставок. Вот в этом разница между Россией и развитыми странами.
Премия за риск – это, по сути, часть общей процентной ставки, по которой банк будет готов предоставить кредит тому или иному заемщику, компании или частному лицу. И в целом можно говорить о том, что главная проблема не столько отсутствие денег у банков, они-то у них как раз есть, сколько дефицит качественных заемщиков, которым банки могли бы относительно спокойно эти деньги предоставить. И эта проблема просто снижением ставки рефинансирования, увы, не решается. Денис Мухин, компания «Брокер Кредит Сервис».
Если немножко перефразировать, то можно сказать, что действительно уровень риска сегментов, там, например, если корпоративное кредитование брать, там, среднего и малого бизнеса, он очень остается высоким, и поэтому, собственно, заметных процессов по кредитованию в этих сегментах пока не видно. Тем не менее, пока хотя бы следует порадоваться тому, что банки осуществляют финансирование крупных компаний путем выкупа их облигаций. Поэтому, наверное, это больше дело времени, и по мере того, как экономическая ситуация будет улучшаться, средства пойдут и путем выдачи кредитов и в сегмент среднего бизнеса, и в сегмент малого бизнеса. Ставка же рефинансирования в данном случае, снижение, я имею в виду, ставки рефинансирования, поможет снизить общий уровень ставок по кредитным продуктам. Ну, что, собственно, тенденцию в последнее время мы наблюдаем, как средняя ставка по кредитам корпоративному сегменту, нефинансовым компаниям, она снижается наравне со ставкой рефинансирования. То есть эти два тренда, они сейчас совпадают в последние месяцы.
Последний месяц – это с апреля, когда Банк России начал снижать свою ставку после почти годичного ее повышения. Но как изменились за это же время средние ставки по кредитам коммерческих банков, компаниям и предприятиям нефинансового сектора?
Наблюдается тенденция к снижению средней ставки по кредитам. Наверное, с начала 2009 года, вот на текущий момент она составляет порядка 15%, чуть ниже 15%. К примеру, в начале года был пик, и средняя ставка составляла порядка 17%, ну, согласно той статистике, которую публикует ЦБ. Поэтому вот эта тенденция к снижению средних ставок по кредитам, она вот началась тогда же, когда пошел процесс снижения ставки рефинансирования.
Действующая сегодня базовая процентная ставка в Соединенных Штатах в диапазоне от 0 до 0,25% годовых. Для 16 стран еврозоны – 1%, а в Японии – 0,1%. В России с 25 ноября она составляет 9% годовых, при инфляции с начала года – 8,4%.
О том, почему российские кредиты дешевеют, не для всех, рассказывал Сергей Сининский. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Начиная с 2002 года Европейский Союз стал возмущаться, а потом и вовсе запретил влет шумных российских самолетов на европейские аэропорты. Аэрофлоту пришлось отказаться от Ту-134, Ила-62 и Ила-86. Сейчас о подобной мере поговаривают и в Турции. Не потому, что страна уже готова вступить в ЕС, а потому, что самолеты на самом деле шумные. Впрочем, на фоне общего шумового загрязнения страны борьба со звуком российской авиации явно не может быть приоритетной. О кампании против шума рассказывает наш корреспондент в Стамбуле Елена Солнцева.
Вот уже много сотен лет звучит призыв к молитве с минарета знаменитой стамбульской мечети Сулеймания, детище великого исламского архитектора Синана. Усиленный динамиком голос муллы разносится на километры в округе, призывая верующих обратиться к Аллаху. Прошли времена, когда священнослужителей называли зычными петухами за то, что они обладали сильным поставленным голосом и замечательной способностью быть слышимыми на огромных расстояниях. Кричали без усилителей, кто как мог, пишет известный турецкий писатель Орхан Памук. Чтобы добраться на самый высокий минарет, нужно было преодолеть узкую винтовую каменную лестницу, насчитывающую чуть более 100 ступенек. Расположившись в позе оперного певца, мулла расправлял грудь и начинал, словно арию, распевать азан. Громкоговорители в мечетях появились в конце 60-х годов прошлого века, приблизительно в то же время, когда далекая от религии эстрада перешла на электрогитары и синтезаторы. Однако качество техники оставляло желать лучшего. Незадачливые муллы долгое время не могли освоить акустику. Получалось, кто в лес, кто по дрова. Разные мечети призывали молиться в разное время. Чтобы положить конец анархии, Министерство по делам религии даже приняло решение синхронизировать звук на репродукторах и создать централизованную систему чтения молитв. Для этого выбрали муэдзина, который передавал сигналы всем остальным стамбульским мечетям. Однако на практике все оказалось не так-то просто. На сегодняшний день в городе около 3000 мечетей, и около 100 из них имеют централизованную систему чтения азана. Во всех остальных призыв к молитве читается в разное время с промежутком в несколько минут. Так что пятиминутный призыв к молитве длится до 40-45 минут. В это время шумовой фон в городе возрастает в десятки раз. Голоса муэдзинов, многократно усиленные динамиками, искажаются. Возникает длительное эхо. Создается настоящая какофония звуков, которая режет слух и, по словам многих горожан, сводит с ума. «Беспокоит ли вас голос муэдзина?» – спрашиваю у жительницы Стамбула, 45-летней Айше.
«Я живу рядом с мечетью, которая находится в соседнем дворе. Когда начинается утренняя молитва, в доме дрожат все горшки и кастрюли. Мы уже привыкли, потому что с детства слышим этот звук, а многие иностранцы пугаются, не могут спать. Знаете, по тому старому анекдоту, как Хаджа Насреддин бежал изо всех сил, выкрикивая «зан». Когда у него спросили, зачем, он отвечал, что хочет узнать, как далеко разносится его голос. Правда, правда, голос мулы распространяется на десятки километров».
Использование усилителей давно вызывает недовольство жителей светских стамбульских районов. Раздаются призывы ограничить шум или вообще перестать использовать усилители в мечетях. Не так давно популярная в Турции певица Сезен Аксу выразила недовольство тем, что из-за громкого звука, исходящего из соседней мечети, месяцами не может заснуть и страдает нервным расстройством. Заявление певицы вызвало массу толков среди верующих. В ряде консервативных изданий появились статьи о том, что сама мысль лишить возможности верующих получать божественный призыв к молитве недопустима. Это создаст большие проблемы во время пятничных молитв, когда мусульмане в массовом порядке отправляются в мечеть. Призыв к молитве – часть мировоззрения верующего человека. Эти права закреплены в Конституции Турции, говорит служащий стамбульской мечети Айхан.
Усилители звука при чтении азана нужны, но необходимо добиться лучшего качества звукопередачи, ведь цель азана – призвать верующих на молитву. Ограничения на распространение азана являются грубейшими нарушениями прав человека. Большим шоком для верующих стала информация о том, что вступление в Евросоюз повлечет за собой ограничение звучания азана.
И все же муллам в скором будущем придется прикрутить громкость усилителей в мечетях. Так считают сторонники европейского пути развития Турции. Страна, которая вот уже много лет стремится в Евросоюз, должна будет выполнить довольно жесткие европейские стандарты уровня шума. Допустимый шумовой уровень загрязнения улиц в Европе достигает 80 дБ. Однако не всем туркам приятна такая европейская тишина. Если следовать европейским стандартам, пишет популярная в стране газета «Хюрриет», под запрет попадут любимые всеми барабанщики – давулджу, которые во время мусульманского поста ранней порой обычно ходят по улицам для того, чтобы разбудить соблюдающих пост граждан к утренней трапезе. Выстроившись в ряд, несколько барабанщиков могут достучать до 100 дБ. Этой традиции несколько сотен лет. Со времен Османской империи барабанщики сопровождают ритуальные танцы, военные шествия, религиозные обряды. Стамбул – один из самых шумных городов Европы. Неуемные крики продавцов залежалого товара смешиваются с голосами зазывал. Продавцы мясных дюнеров успевают точить свои ножи и перекрикивать шумную толпу горожан. Крикливые домохозяйки то и дело устраивают разборки прямо посредине улицы, собирая вокруг себя сотни любопытных и зевак. Вся эта куча людей создает непереносимый звук, который становится еще громче, когда подходишь к городскому базару. Здесь уровень уличного шума доходит до 100 дБ. В стамбульском портовом районе Кадыкёй еще недавно действовал один из самых больших городских рынков в Европе с объемом торговли более 500 тысяч долларов в день. Сюда привозили грузовиками бракованный текстиль с турецких фабрик, которые продавали в розницу по бросовым ценам. Базар был расположен в каменном мешке, в тесном окружении узких улиц. За счет неправильного планирования звук увеличивался во много раз. Для жителей окрестных домов базар стал настоящим проклятием. С 3-4 часов ночи торговцы начинали разбивать свои шатры, был слышен шум автотранспорта, стук молотков, крики рабочих. После небольшой паузы с 7 утра начинали свою работу зазывалы, буквально увешанные самой современной техникой – микрофонами, мегафонами и всякими другими приспособлениями для усиления звука. Граждане собрали более 20 тысяч подписей с просьбой избавить их от навязчивого шума, говорит жительница района Айше.
Тут разгорелась настоящая война, которую окрестили первой шумовой битвой в истории Турции. Соседи не могли спать, ночами выходили на улицы, устраивали пикеты в знак протеста против слишком шумных торговцев. Случались потасовки, в ход шли палки и дубинки. Несколько человек были избиты и с тяжелыми травмами отправлены в больницу. Десятки горожан были вынуждены сменить место жительства. Теперь рынок перенесли на одну из стамбульских окраин.
Любопытные результаты опубликовали недавно турецкие ученые. Любой человек рискует потерять слух под действием сильного шума, однако для некоторых людей этот риск особенно велик. Все зависит от того, какая у человека группа крови. Были обследованы несколько сотен заводских рабочих, которые отработали 10 лет при ежедневном уровне шума около 90 дБ. Среди рабочих с первой группой крови около 60% имели потерю слуха. В отличие от них, потеря слуха для людей со второй, третьей и четвертой группой крови наблюдалась у 30% рабочих. Ученые предположили, что это вызвано тем, что разные группы крови оказывают разное действие на развитие волосковых клеток. Врач одной из стамбульских клиник Гюн Эрсан.
Звуковое загрязнение окружающей среды за последние 100 лет приобрело угрожающие масштабы. По громкости самый комфортный для наших ушей звук 60 дБ. Так звучит человеческий голос. Громкость свыше 100 дБ для ушей нежелательна. Грохот дискотеки около 140 дБ может вызвать боль в ушах и причинить травму. Смертельная для человека сила звука более 180 дБ. Это рев двигателя реактивного самолета. Такой звук может производить голубой кит.
Международный аэропорт расположен в самой черте известного средиземного курорта Анталия. Каждый заходящий на посадку самолет делает большой крюк над морем, а потом из облаков вдруг выныривают крохотные пряничные зеленые парки, аккуратные садики и скверы, утопающие в зелени жилые массивы, вызывающие всякий раз неописуемый восторг у прилипших к окнам иллюминаторов пассажиров. Для местных жителей эта идиллическая картинка выглядит совсем иначе. Самолеты в аэропорту взлетают и садятся круглые сутки. Даже при закрытых окнах в жилых домах стоит невообразимый рев. Когда во время урока очередной воздушный лайнер пролетает над зданием местной школы, наступает сверхзвуковая пауза. В классе приходится молчать, ибо перекричать шум работающих двигателей невозможно. В этот момент уровень шума достигает 100 дБ. Тем временем аэропорт растет, собираются строить новые взлетно-посадочные полосы. А это значит, что шума будет еще больше. Отчаявшиеся горожане уже не первый год засыпают жалобами городские власти, угрожают подать иск против Министерства транспорта страны в Европейский суд по правам человека. Представители Министерства транспорта, однако, уже дали понять, что не намерены в ближайшее время менять полетное расписание. Представитель администрации аэропорта Селаддин Кант.
Только в минувшем году в местную мэрию Министерства транспорта поступило более 3000 ходатайств с требованием ограничить шум воздушного транспорта. Повышенный уровень шума в Анталье вызван старыми российскими самолетами 30-летней давности Ту-134, Ил-62, Ил-76 и Ил-86. Они оснащены 4 двигателями и производят в среднем на 30-40% шума выше, чем новые модели, не говоря о выбросе в атмосферу несгоревших углеводородов и дыма от турбореактивных двигателей. Частенько после полета в воздухе попахивает авиационным керосином, а на кузовах автомобилей появляется маслянистая пленка.
Тяжеловесы, пенсионеры, старики, как только не называют в турецкой прессе Илы и Ту, символы 60-х – самые рентабельные и надежные самолеты советской эпохи. Но при посадке каждый такой Геркулес производит уровень шума, достигающий 120 дБ, что в 2 раза превышает оптимальный уровень шума для человеческого уха. Они так ревут, что вы вскакиваете среди ночи и не можете уснуть, а когда начинаете дремать, вас будет следующий лайнер, жалуются жители окрестных районов. В целях экономии топлива, говорит бывший пилот Айхан Куртуглу, эти самолеты летают самым оптимальным коротким маршрутом.
Большинство туристических поездок в курортный сезон осуществляют старыми чартерами, качество которых оставляет желать лучшего. Таким самолетам требуется длинная посадочная полоса, которой нет во многих аэропортах Европы. Старые российские самолеты вряд ли возможно переоборудовать в соответствии с европейскими стандартами. Европейский Союз уже запретил полеты российских российских шумных самолетов. Однако, как это отразится на туризме?
Российский турист для Турции почти святая корова. В пик курортного сезона из России в Анталию туристические агентства ежедневно заказывают до 20 тысяч посадочных мест. Полный или даже частичный запрет на полеты шумных российских чартеров может привести к неразберихе на туристическом рынке. Подскочат цены на билеты, резко сократится поток туристов, которые из-за дороговизны могут аннулировать свои поездки вообще. Возникшая ситуация может стать причиной начала войны на рынке авиаперевозчиков. Не исключено, что в качестве ответной меры Россия может сократить количество дневных рейсов турецких компаний или ограничить количество полетов турецких самолетов через территорию России. Эту нишу займут другие авиаперевозчики, что чревато потерей доли рынка. Представитель стамбульского турагентства Ахмед Картаглы.
Максимум, на что могут пойти власти, это создать карту распределения уровня шума в городе и запретить полеты на низкой высоте, чтобы снизить уровень шума в тех районах, где он превышает 70 дБ. Согласно действующим в Турции нормам, допустимый уровень шума днем около 70, а ночью не более 55 дБ.
Тихий быт. Так называется магазин бытовой техники, расположенный на оживленной стамбульской улице. Бесшумная бытовая техника пользуется невероятным спросом у горожан. Одна из турецких компаний, производящая стиральные машинки, уверяет, что низкий уровень шума – одна из главных ее достоинств. Производители турецких пылесосов развернули настоящее соревнование, предлагая потребителям бесшумную уборку квартир. Так что убираться можно практически без шума. Но стоит открыть окно...
Из шумного Стамбула, рассказывала Елена Солнцева. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Служит ли трагедия юриста Магнитского наглядным примером пороков российской системы исполнения наказаний? Об этом говорим с бывшим политзаключенным Григорием Пасько.
Ждем ваших звонков с 23 часов, во вторых 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйджисат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Оппозиционная фракция «Право и справедливость» обвинила правительство Дональда Туска в...
Отныне глава местного самоуправления будет избираться из числа депутатов городской...
На улице Анкары, Стамбула и других городов вышли тысячи...
Американское командование базы угрожает обратиться непосредственно в посольство США.
Москва ведет переговоры с Парижем о возможной покупке...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6150, 9405 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.